Перекресток на радио Азатык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Азатык, программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями мы будем обсуждать прогнозы и возможные сценарии развития ситуации с коронавирусом в Кыргызстане. В нашем сегодняшнем выпуске принимает участие эпидемиолог Айжан Доуронбекова, директор программы общественного здравоохранения фонда «Сорос Кыргызстан» Айбек Мухамбетов и директор Республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций Нурболот Усимбаев. Передачу веду я, Болот Колбаев.
К сожалению, из-за вот этой масштабной вспышки в Кыргызстане мы с нашими экспертами сегодня будем обсуждать ситуацию с распространением COVID-19 на платформе Zoom. Конечно, я был бы рад видеть вас в нашей студии, но, к сожалению, пока мы вынуждены работать в таком порядке. Здравствуйте, дорогие гости.
Здравствуйте.
Рад вас приветствовать в здравии. Госпожа Доуронбекова, я сразу задам первый вопрос вам. Влиятельный журнал The Lancet включил Кыргызстан в число стран, где прогнозируется наиболее тяжелая ситуация с коронавирусом. Авторы прогноза утверждают, что самый высокий уровень распространения и смертности в мире будет именно у нас. Сейчас уже идет стремительный рост заболеваемости уже последние несколько недель. И по мнению некоторых специалистов, ситуация будет только ухудшаться. По вашему прогнозу, действительно ли все так плохо?
Спасибо за вопрос. Очень важный, интересный вопрос. Да, мы изучали эту статью. И важно понимать, что это не прогноз, это моделирование. Да? И они смоделировали смертность, уровни смертности на 100 тысяч населения в большинстве, да, почти во всех странах мира, с 1 июня по 31 августа 2021 года. Ну, значит, в эту модель они закладывали данные самые различные. То есть они смотрели данные по поставкам вакцин в страны, в каждую страну. Они провели мета-анализ эффективности вакцин против инфицирования, да, против штаммов SARS-CoV-2. Они изучали в странах уровень недоверия населения к вакцинам. Также они изучали контагиозность, инфекционность тех штаммов вакцин, которые присутствуют в странах мира. И понимаете, здесь есть определенные критерии, которые мы не можем изменить. То есть это свойства вакцин, да? Их эффективность. Mm-hmm. Мы не можем изменить сейчас вот на данный момент свойства вируса. Да? Но у нас есть те переменные, на которые мы можем иметь влияние. Они смоделировали ту ситуацию как, с учетом тех реальных данных, которые сейчас существуют в странах. Посмотрели эти объемы, да? Но если мы будем менять объемы поставок, мы будем менять стратегии вакцинации, мы будем работать с населением, то мы можем изменить ситуацию.
Поэтому, в лучшую сторону, да?
Да, в лучшую сторону. Либо мы ничего не делаем, и их прогноз моделирования сбывается. Поэтому, их моделирование, оно правильное при существующей расстановке дел, но мы можем изменить эту ситуацию к лучшему. Угу. Если мы проведем хорошую вакцинацию, если мы поработаем с населением. Ну и ряд других интервенций. Наша группа занимается моделированием эффективных стратегий вакцинации, и мы готовимся к презентации результатов этой работы. И кроме того, что эффективные стратегии вакцинации, они не означают только использование вакцин, они означают внедрение других интервенций. Но мы об этом можем, после того, как мы презентуем ключевым лицам, мы можем потом поделиться с вами этими результатами. Поэтому, да, по их результатам у нас очень нехорошие получились показатели, самые высокие уровни смертности при нынешнем раскладе.
Спасибо вам. Я забыл в начале нашей передачи напомнить, что наши сегодняшние эксперты входят в группу независимых экспертов по прогнозированию распространения COVID-19 в Кыргызстане. Ну, итак, переходим ко второму вопросу. Господин Усимбаев, одна из причин быстрого, стремительного распространения коронавируса в Кыргызстане – это очень слабая вакцинация. Сейчас в Кыргызстане практически нет вакцин, а до этого прививку получили менее 1% населения. Но даже если вакцина прибудет сегодня, и все граждане ее сделают, то до выработки иммунитета требуется еще 1,5-2 месяца, да, по мнению специалистов. Как выходить из ситуации, как выходить из вот этого пике?
Вы знаете, здесь причина вот такого масштабного распространения пандемии, проявления пандемии в Кыргызстане зависит не только от уровня охвата вакцинации, это и особенности самого вируса, который сейчас циркулирует у нас. Потому что за то время, когда возникла пандемия, к нулевому вирусу уже присоединяются уже те мутированные вирусы, которые уже обозвали альфа, бета, дельта, гамма виды вирусов. И вот то, что особенности дельта вируса тоже надо будет принимать во внимание, потому что мутация прошла в сторону увеличение заразности и скорости распространения самого вируса. Поэтому вот такой очередной всплеск мы здесь получили у нас в стране. И здесь, несомненно, тот уровень вакцинации, который у нас вот получился, когда мы на сегодня привили порядка первой дозы 118 239 человек. И вторую дозу на сегодня получили 80 107 человек. Это вот и составляет порядка, ну, около 2%, в принципе, уже из того количества, которое, ну, подлежит у нас вакцинации. Поэтому, если бы, допустим, уровень вакцинации был бы выше, возможно, вот этот подъем, он был бы более управляемый, так скажем. Вот. На сегодня попытки обеспечить и получить доступ к вакцине неустанно продолжаются. Очень активно вовлеклись и уже наши структуры в правительстве, Министерство финансов, выделяются средства от доноров-партнеров, предпринимаются все меры по, так скажем, получить доступ к вакцине. Буквально в воскресенье, возможно, во вторник уже прибудет большая партия вакцины Sinopharm, порядка 1 250 000 ожидается. И здесь вот наши исследования, которые были направлены на определение таких оптимальных вариантов, оптимальных моделей стратегии вакцинации, мы, наверное, сейчас вот будем обсуждать и остановимся на одной из таких вполне реалистичных, ну, таких оптимальных моделей. Поэтому то, что требуется время для того, чтобы, так скажем, получился коллективный иммунитет, действительно, полтора, где-то месяц-полтора это нужно будет. Но не надо забывать, что кроме вакцинации есть и другие меры противоэпидемической защиты населения. То самое, когда в обществе то, что мы говорим, что люди устали. Люди от чего устали? Уставать, защищать свое здоровье, своих родственников, своих близких, это, наверное, не тот вариант сегодня. Масочный режим, социальное зоне, антисептик приучились, все уже знаем, как это делается. Соответственно, просто надо взяться всем за эти мероприятия, чтобы вот эти полтора месяца нам с меньшими, так скажем, потерями подождать, пока мы получим вот такой достаточно напряженный коллективный иммунитет. Потому что со всех сторон на сегодня мы проводим обследование на наличие антител по возможности с помощью партнеров Всемирной организации здравоохранения. Мы провели 2 исследования. На сегодня все в курсе дела, что сейчас объявляется такой вот набор для бесплатных исследований среди населения совместно с российскими нашими коллегами. Отрабатывается и этот вариант. То есть предпринимаются все меры для того, чтобы отследить напряженность нашего коллективного иммунитета. Но ситуация, так скажем, она осложняется. Вот наша группа рассматривает вот и разные варианты, и оптимистичные, и реалистичные, и пессимистичные модели развития событий. И тем не менее, какая бы модель ни была, защищаться надо всем вместе, потому что инфекция, она имеет вот такие особенности, слабинки нигде она не терпит. Поэтому вот такой посыл, вот такой призыв, он и сохраняется. Масочный режим, дистанцирование. Вот сейчас правительством предпринимаются очень хорошие такие меры, как ну, отправляем на удаленку от сотрудников, специалистов, чтобы снизить такую степень контактов, количество контактов. Кроме того, усиливаются все мероприятия по всем направлениям для того, чтобы во всех госорганах, во всех организациях соблюдался вот тот необходимый дистанционный режим, дезрежим. Я думаю, что вот такими мерами мы и должны будем стараться сдерживать эпидемию, потому что прогнозы действительно сложные. Вот, и поэтому вакцинация на сегодня, она очень актуальная, приоритетная задача. Правительство это на сегодня, она запустила вот этот механизм для того, чтобы мы смогли все-таки получить доступ к достаточному количеству вакцины. Но не стоит забывать, что одной вакцинацией очень сложно будет управлять процессом, поэтому все должны четко понять, то, что мы должны соблюдать и другие тоже меры, такие вот простые, как масочный режим, дистанцирование. И все-таки должно быть больше порядка, потому что локдаун, объявление ограничительных мероприятий, это тоже мы понимаем, что ведет к разным таким последствиям нехорошим. Но оно же не всегда и не везде связано с экономической деятельностью и, так скажем, с благосостоянием. Нам надо обеспечивать благополучие эпидемическое, противоэпидемическое. Поэтому нам надо постараться в этом плане. Сильных таких ограничений, конечно, так скажем, не заложены. Вот. Но, тем не менее, надо будет применить и все возможные меры, которые не связаны с экономическими последствиями. Вот, допустим, сегодня уже есть и приказы, соответствующие постановления о том, чтобы уже усилить режимы и то, чтобы привили всех своих сотрудников. Это уже мероприятие.
Ну, по такому же пути идет Россия и Казахстан, насколько я знаю. Там, они, грубо говоря, неформально обязывают государственных служащих прививаться.
Можно небольшое дополнение сделаю?
Да, конечно.
По поводу исследований серопревалентности. В последнее время очень много всяких разговоров, споров идет по поводу того, что наличие антител, нужно прививаться, не нужно прививаться. Некоторые специалисты заявляют о том, что если уровень распространенности антител в населении высокий, то вакцинация, она как бы не совсем уместно в таких больших масштабах, но я хотела бы сказать, что это не совсем так. И наличие антител, вот эта серопревалентность, она больше признак того, что человек встречался с этой инфекцией, да? Организм встречался с этой инфекцией, но это отнюдь не означает стопроцентно, что у организма развился иммунитет против этой инфекции. Поэтому этот аргумент не нужно использовать в вопросах надобности, необходимости вакцинации, нужно или не нужно вакцинироваться. Мы не можем опираться на эти именно критерии. И вот я просто хотела прям подчеркнуть это. И очень большинство эпидемиологов в мире говорят о том, что мы не должны опираться на этот критерий при принятии решения вакцинироваться или нет. Спасибо.
Ну, я вот на днях читал заявление представителя ВОЗ. Она тоже сказала, что для того, чтобы узнать, да, действительно ли человек, иммунитет человека способен противостоять коронавирусной инфекции, это более глубокие лабораторные исследования, а не просто вот эти анализы на наличие антител. В прошлом году ваша группа независимых экспертов тоже прогнозировали развитие ситуации, и примерно сценарий реализовался, да? А вот в этом году у вашей группы какой прогноз?
Смотрите, у нас разные виды работ, да? Угу. Есть моделирование сценариев выхода из локдауна, как мы в первый раз сделали. Потом было у нас моделирование влияния различных интервенций на развитие эпидемии, на нагрузку систему здравоохранения. Да. Сейчас третье моделирование у нас идет, это оценка эффективных стратегий вакцинации. Но кроме этого мы занимаемся еще и краткосрочными прогнозами. Это немножко в другом направлении. Те три вида моделирования мы проводим со специалистами Оксфордского университета, с той же командой. А краткосрочное моделирование – это уже в другой программе. К нам приезжали дважды наши коллеги с Центра электронного здравоохранения Казахстана. Это вот Бауржан Джусупов, Асель Абакова, Женебек, Макжан, вот их команда приезжала, они поделились с нами, они обучили нас на методике вот этого краткосрочного моделирования. Мы им очень благодарны за это. И данная методика моделирования, что она позволяет увидеть? Она позволяет увидеть развитие эпидемии в ближайшие 2 недели. По крайней мере, мы можем увидеть вот эти резкие какие-то всплески, да? Мы можем рассчитать приблизительную нагрузку, возросшую на систему здравоохранения. То есть на основании этих прогнозов можно как бы готовиться к повышенному потоку пациентов и понимать, в каком направлении нужно работать, да, предпринимать действия. Но я хотела бы подчеркнуть, что эта методика, она очень, эта модель чувствительная. К чему? К тем данным, которые у нас в официальной статистике имеются. Вот, потому что мы берем количество случаев, выявленных за предыдущие дни. И получается, это идет зависимость от чувствительности системы регистрации, выявления. Эта модель зависит от качества работы лаборатории, от качества работы эпидемиологов, как они выявляют, как они направляют на тестирование. Оно зависит от потока людей, которые идут на тестирование, а он у нас такой неуправляемый, правильно? С послаблением вот всяких противоэпидемических мер в других странах у нас увеличился отток мигрантов и увеличилось количество тестируемых. С увеличением количества случаев увеличилось количество контактных. То есть видите, насколько может влиять на модель вот эти все параметры. Также может влиять то, что, например, если запретят работу различных заведений, да, увеселительных, например, либо закроют фудкорты на какое-то время, то есть снизят количество контактов социальных. То есть вот эти все параметры влияют. Но тем не менее, вот зависит от периода времени, с февраля, как мы проводим этот прогноз краткосрочный, у нас, в принципе, более или менее наши прогнозы совпадали. И очень хорошим примером было то, что мы с этим прогнозом все-таки пошли. У нас есть 3 варианта этого прогноза. Такой оптимистичный вариант, средний вариант и пессимистичный вариант. В связи с тем, что когда к нам приезжали наши коллеги из Казахстана, их команды были написаны с учетом критериев тех первых самых вирусов, штаммов. Да? Они же другие. Сейчас вирусы изменились. Они стали более контагиозными, течение заболевания другое, риски госпитализации другие. Но мы решили, что пока мы можем выйти из положения, каким образом, мы будем брать, использовать в своей работе, в своих прогнозах самый худший вариант. Тем более мы уже говорим о том, что в Кыргызстане они уже есть, присутствуют, и южноафриканский штамм, и британский штамм, и индийский штамм. То есть пробы отправлялись на секвенирование в Лондон и в Россию, в город Новосибирск, институт «Вектор». И там уже вот в этих пробах. Единственное, другой вопрос, что мы пока количественно не можем хорошо говорить об этом, потому что ну, совсем маленькое количество проб отправляется. Было бы хорошо, если бы это были большие выборки.
Если принимать во внимание вот эти тенденции в мире, то, скорее всего, вот этот дельта-штамм, так называемый индийский штамм, он у нас уже как бы достаточно активно, да?
Распространился, вы имеете в виду, да? Да, ну, скорее всего, да. Мы можем предполагать, что он уже хорошо распространился. И вот.
Могли бы немного рассказать о сотрудничестве с представителями кабинета министров, с представителями правительства. Вот как в этом году в правительстве относятся к прогнозированию, вообще к выводам группы независимых экспертов?
В этом году ситуация выглядит таким образом. Когда мы презентовали вот достаточно тревожные тенденции, да, в развитии эпидемии. Мы показали наши графики, наши аналитические выкладки в Министерстве здравоохранения, куда нас пригласил заместитель министра Улукбек Бектурганов. И достаточно такая продуктивная была беседа, дискуссия. После этого нас сразу же пригласили на республиканский штаб, на заседание. И нас пригласили на отдельное аппаратное совещание у премьер-министра у Марипова. Угу. И мы вот рады сообщить о том, что наша информация была принята очень внимательно во внимание и были даны ряд распоряжений, которые, в частности, некоторые из которых мы уже видим в действии. Ну, например, те вещи, которые мы озвучивали с нашей экспертной группой, я очень быстро пройдусь по ним конкретно. Мы, например, рекомендовали развернуть ковидарии с реанимационными койками и с койками, где можно проводить интенсивную терапию на базе существующих стационаров в городе Бишкек, в городе Ош и в тех крупных городах, где будет распространяться эпидемия, да, в ближайшее время. Даже остались, ну, конкретные, да, стационары. Во-вторых, мы говорили о том, что мы могли бы, не могли бы, а нам нужно как можно скорее открыть в городе Бишкек на базе родильного дома, например, номер 2, как это было в прошлом году сделано во время вспышки первой, ковидарий для беременных женщин. Это вот крайне важно было со стороны наших клиницистов, такой комментарий и вот такое пожелание, что было сделано на самом деле буквально через несколько дней. Далее мы говорили о том, что было бы здорово очень оперативно решить вопрос с организацией услуг гемодиализа для пациентов с COVID-19 на базе даже частных, да, вот этих центров, где предоставляются услуги гемодиализа платно, но за счет ФОМС. И, как оказалось, вот этот штамм, по крайней мере, есть такое понимание, что дельта-штамм вызывает в ближайшей перспективе, видно, очень много есть пациентов, у которых развивается острая почечная недостаточность. Поэтому услуги гемодиализа были бы крайне важны. Мы еще говорили буквально о 3-4 пунктах. Я скажу о срочном развертывании сортировочных пунктов вместо дневных стационаров. И мы очень серьезно аргументировали то, что не надо открывать дневные стационары в этом году. Ситуация поменялась достаточно кардинально. И в этом году они будут только лишь рассадником инфекции, и там невозможно будет создать условия для инфекционного контроля. Вот. А вместо этого мы посоветовали развернуть сортировочные пункты либо на базе этих дневных стационаров, немножко их переформатировать, либо на базе каких-то ковидариев, где бы мы могли сортировать по системе триаж пациентов легкой степени, да, на амбулаторное лечение в поликлиниках, в ССМах, а тяжелых в стационары. Также развертывание 118 линии мы посоветовали срочное. Быструю кампанию по вакцинации провести с июля по декабрь, причем вот конкретно в оговоренных группах, да, там 50+, да, и люди с хроническими заболеваниями, а также определенное количество, определенный процент от общего населения. И последнее, провести такую массовую, очень такую привлекательную и качественную информационную кампанию, очень быструю, наряду с закупкой вакцин. Я считаю, что и наша группа считает, что многие из наших комментариев уже внедряются правительство и республиканским штабом, что отрадно. Ну, конечно, это зависит еще от многих факторов исполнения качественных всех этих пунктов. Спасибо.
Вам спасибо, но надеемся, что вот эти все меры дадут нужный результат. Господин Усимбаев, могли бы коротко ответить, да, потому что у нас буквально 5 минут осталось. Сейчас многие уже вспоминают тот самый черный июль 2020 года. Сейчас вообще какова ситуация? Действительно ли мы уже приблизились к вот этим показателям прошлого года? Потому что в то время вы, в это тяжелое время вы работали заместителем министра здравоохранения. Действительно ли мы туда уже приблизились? Или все-таки сейчас ситуация не так критична, как ровно год назад?
Вы знаете, если вот здесь бы простые сравнения, как бы здесь, наверное, не очень правильно будут, потому что просто пока по госпитализированных или по количеству людей, которые, ну, лечатся или же затрудняются получить помощь, это как бы сравнивать не очень правильно будет. Почему? Потому что прошлая волна, так скажем, первый подъем, когда шел этот вот черный июль, это был первый удар этой инфекции по-настоящему, когда еще не было достаточных знаний о комплексе мероприятий. Мы только разрабатывали, мы изучали опыт других стран, что делается. И в это время, да, действительно, по количеству, если сравнить, то количество было, ну, примерно, наверное, так же, как и сейчас, я так скажу. Но в стационарах находились люди, которые могли лечиться дома. У нас напряжение на всю систему здравоохранения, наверное, прошло из-за того, что мы лечили всех стационарно. Потом, после опыта, уже появились руководства по амбулаторному лечению. Соответственно, мы смогли уже разгрузить нашу систему здравоохранения. Уже подготовили наших своих работников, медицинских работников, и процесс принял такой уже более такой управляемый, оптимальный такой вариант. На сегодня амбулаторное лечение практически достаточно много людей сейчас лечится в амбулаторных условиях, достаточно успешно. Мы не нагружаем, так скажем, всю систему здравоохранения. Порядка где-то еще 2000 коек в запасе у нас в резерве сейчас держится, выписывается с выздоровлением. Соответственно, процесс такой вот носит управляемый характер. Поэтому паники особо нет, потому что те механизмы, которые были заложены во время первой вот волны июльской, это вот и 118 служба, мобильные группы, мобильные бригады, мы смогли это быстро отработать. И на этот раз вот без всякой паники, без всякой суеты вот эти все подразделения, все механизмы на сегодня работают.
Расслабляться сейчас, ну, как бы не время, и успокаивать себя и всех, потому что с учетом, мы же сейчас стараемся каждый день, либо через день обновлять эти прогнозы. И, например, уже вчерашний прогноз с учетом на последующие 2 недели, он немножко изменился, и как бы по среднему как бы сценарию, да, по медиум, у нас на, сейчас я даже скажу цифры, на 16 июля ожидается ежедневное выявление в районе 3000 случаев, да? А по худшему прогнозу в районе 5000. На самом деле, да, помощь организовывается, группы врачей создаются для консультирования, но здесь нам нужно еще работать и работать. И поэтому сегодня я хочу, ну, как бы мы планируем обновление ситуации тоже сделать для на совещании в правительстве и уже озвучить эти цифры. Я делаю грубые расчеты с учетом этих прогнозов, сколько человек могут требовать госпитализации, сколько человек будут нуждаться в оказании помощи в реанимации. Вот эти раскладки тоже можно делать, такие грубые, но они, в принципе, помогают для принятия решений, для того, чтобы понять, на какое количество нужно увеличить койки. Поэтому я хотела, чтобы вот это услышали люди, услышали вы и понимали, что расслабляться абсолютно рано. Угу. Мы, вот вы задали вопрос, где мы сейчас находимся, да? Вот третья волна, да. Но это мы до пика еще не дошли. Мы еще ждем до середины июля эту ситуацию. До этого момента мы видим только рост. То есть до пика мы еще не дошли.
То есть сейчас надо максимально ограничить себя в контактах, соблюдать вот эти эпидемиологические,
да,
меры, естественно,
да,
получать.
Да, вакцину, да? Да, даже вот я сама, да, стараюсь подавать такой пример среди своих родственников. У нас все медики, все, но все равно не выдерживает душа, говорят, ну, давайте соберемся. Я говорю, больше 3 не собираться, сидите каждый со своими семьями и не дергайтесь. В каждой семье есть подростки, есть дети, которые могут переносить заболевания бессимптомно. Зачем вот это перекрестное заражение? Надо подождать, потерпеть. Общаемся онлайн. Не нужно нам собираться сейчас. Никуда не хожу, никого не приглашаю. Только рабочие какие-то встречи, походы в магазины, в маске, в респираторе.
Хорошо. Спасибо большое за участие в нашем сегодняшнем выпуске.
В эфире «Радио Затык» была программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями мы обсуждали прогнозы и возможные сценарии развития ситуации с распространением коронавируса в Кыргызстане. В нашем сегодняшнем выпуске приняли участие эпидемиолог Айжан Дооронбекова, директор программы общественное здравоохранение Фонда Сорос Кыргызстан Айбек Мухамбетов и директор Республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций Нурболот Усенбаев. Передачу вел я, Болот Колбаев.
Перекресток на радио Азаттык.